воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям. И напомню, что остановились мы на 11 главе этого послания. Сейчас я прочитаю отрывок, который является одним из самых читаемых апостольских отрывков. Он читается всякий раз, когда вспоминаются дни памяти святых отцов, либо праотцев, всех тех, которые действительно являются для нас неким духовным, нравственным ориентиром или выработанное ими учение очень значимо для существования Церкви. Вот начиная с 31 стиха. «Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатов и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они, засвидетельствованные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства». Вот этот вот большой достаточно отрывок, он в сущности содержит два важнейших свидетельство о вере и об отцах. Во-первых, вера как сила, вера торжествующая, вера сокрушающая врагов, сокрушающая твердыни, сокрушающая тех, кто восставал против Израиля, сокрушающая смерть, торжествующая жизнью над смертью, получая исполнение молитвенных прошений и прочее, и прочее. Это именно сила, сила, которая, ну вот, очевидно торжествует, и о вот этих ярких, торжествующих моментах веры много сказано в Священном Писании Ветхого Завета, и апостол Павел, поскольку пишет это послание к евреям, не считает нужным подробно говорить о торжестве этой веры, потому что евреи и так это знают очень хорошо. Но с другой стороны, эта вера, которая торжествует, которая сильна на сокрушение твердынь, эта же самая вера оказывается бессильна перед властью, перед торжеством зла, исходящего, как правило, из недр самого народа. Сила веры пророка Исаии была способна сокрушить войска сирийского полководца. В одночасье от него не осталось ничего, но вера Исаии ничего не смогла сделать против преследования царя Манассии, который, по преданию, перепилил его деревянной пилой. И вот это противопоставление Илья, пророк, своей верой смог заключить небо на 3,5 года, мог низвести огонь и посрамить пророков Ваала, и торжествовала вера, но он оказался бессилен перед преследованием царицы Иезавели. То есть вера, с одной стороны, оказалась несокрушимой и непобедимой, с другой стороны, она была, все люди, торжествующие этой веры, пострадали, были сокрушены властью, сидели в темницах, были убиваемы, преследуемы, гонимы, скитались в милотих и козьих кожах, то есть терпели нищету, озлобление, поругание и даже насильственную смерть. И это есть обратная сторона всякой веры, как свидетельствует об этом наш подвигоположник, то есть тот, кто первый проложил дорогу подвигу, Господь Иисус Христос, Он говорит: «В мире скорбны будете, но дерзайте, Я победил мир». Он свидетельствует о том, что вера ваша, она сокрушит все козни адовы, все козни сатанинские, все козни врагов спасения, которые будут попытаться остановить распространение веры или каким-то образом попытается побороться с вами, но не гарантирует он, что при этом человек будет таким образом избавлен от скорби. И на примере многочисленных мучеников мы это замечательно видим. И получается, с одной стороны, вера торжествует, но она торжествует во всех, то есть всегда, когда необходимо, она торжествует, но при этом она не избавляет подвижника от скорби, от разных сложных, тягостных обстоятельств, от преследования, от гонения и многих других неприятных действий. Если в ответ на это размышление и на это свидетельство в нашем сердце рождается невысказанный, может быть, вопрос – а нельзя ли как-нибудь совместить, чтобы вера сокрушалась, вера торжествовала, чтобы действительно и каким-то образом и страданий, и скорбей бы не было, а была бы мирная, спокойная, добродетельная, честная жизнь, и при этом жизнь по вере, вполне по заповедям Божьим, но чтобы без преследований и без гонений. И само рождение этого вопроса в нашем сердце показывает, что на самом деле для нас ценна эта обыденная реальность. Для нас на самом деле не является абсолютной ценностью вечное наше бытие. Оно представляет некую относительную ценность. Но само рождение вопроса показывает равнозначность для нас и того, и другого. Хотя если мы посмотрим на яркие образцы праведников Ветхого Завета, то увидим, что там были люди, скажем, царь и пророк Давид, который был царем, успешным, никогда ни от кого не знал никаких поражений. Все, что он начинал, все достигало цели. Разумеется, был богат. Его богатство подробно перечисляется там. И в то же время человек, который всю жизнь был в скорби, всю жизнь страдал, то его не любили его близкие, не любил и завидовал его царь, его не любила его собственная жена, его 14 лет преследовали и гоняли по пустыне, ему приходилось быть изгнанником, когда он стал, наконец, царем, среди его самого дома, из его самого собственной семьи восстала вражда, братья стали убивать друг друга, и он оплакивал со слезами кончину то одного, то другого. В конце концов, против него восстал его собственный сын. Он, конечно, силой Божией, правильнее, наверное, сказать, силой своей веры, он преодолел восставшего против него сына, но радости-то ему это не принесло. Ведь сын же, сын восстал. И так вот в скорбях да по следу, до самого последнего дыхания он пребывал в скорбях, в тяжести, в непрестанном напряжении своих внутренних сил, хотя при этом был и богат, и знатен, и власть у него была, и вроде все было. Или, например, Авраам, несомненно, был богат, и его богатство тоже примерно описано нам. Человек, который был мужествен и настолько могуч, что небольшим количеством мог сокрушить врагов, восставших против его племянника Лота, и взял огромную добычу, но считал и вменял эту добычу ни во что. Человек и физически, и духовно сильный, вера которого невероятно великолепна, но человек страдавший, всю жизнь скорбевший, то от того, что нет сына, то от того, что другой его сын причиняет разные неприятности, рожденные от Агари, постоянно скорбь внутрисемейная, постоянная напряженность, и в конце концов то восхождение на гору, когда он должен принести жертвы его своего сына Исаака. Это тоже скитальчество, изгнание, отсутствие друзей, отсутствие родных, отсутствие отечества, отсутствие земли, где он мог бы успокоиться. Вот скитание всегда по земле, вроде бы ему обещанной. Или величайший из праведников Иов, который был самым богатым человеком на Востоке, знатным, невероятно праведным и при этом вынесшим скорбь выше всякой меры во всех отношениях, потерявший и богатство, и детей, и семью, и уважение, авторитет, претерпевший досаждение от собственных друзей, от тяжелой болезни, от проказы, от оставленности Богом, то есть тоже скорбящий. Итак, мы видим, вроде по материальному, так скажем, по материальной составляющей, эти люди были вполне обеспечены, и власть у них была и сила, и слава, и успех, то, что нами так вожделенно. Но они все равно пребывали в скорби, им все равно было тяжело жить, они все равно постоянно напрягались, и трудно была их жизнь, и проходила в скитании, и в напряжении, и физической, и духовной, и тяжело давалась им жизнь по вере, хотя и вроде бы они ни от кого не были сильно-то гонимы по плоти, но постоянно была внутренняя скорбь. И при этом они засвидетельствованы в вере, то есть их вера признана как несокрушимой, непоколебимой, торжествующей, и при этом скорбь. Значит, если даже в таких людях, в таких образцах, в таких титанах духа, так скажем, скорбь является некой неотъемлемой чертой их существования, люди, имеющие торжествующую веру, люди, имеющие не мерой, а огромными, так сказать, мерами, полнотой исполненные веры и свидетельства в этой вере, тем не менее, не были и избавлены от скорбей. Стало быть, это действительно некая постоянная составляющая жизни по вере. В мире скорбны будете, но дерзайте, мужайтесь, я победил мир. Вот это человеку надо постоянно помнить, приступившему ко Христу, служащему Христу, ищущему Богу, Бога надо непрестанно помнить, что какой бы большой или маленькой ни была вера ему данная, им выношенная, она не избавляет его ни от физических, телесных, плотских, ни от духовных скорбей. Это некая закономерность. Именно поэтому апостол Павел и указывает здесь, вот дает нам это свидетельство, чтобы мы, видя эти образцы, видя это великое облако свидетелей, мужались, укреплялись и понимали, что происходящие с нами искушения естественны, что это не есть, что скорбь наша, которую мы терпим, не есть показатель того, что мы неправильно живем, не есть показатель того, что мы неудачники или чего-то не понимаем в этой жизни, что это есть закономерность всей духовной жизни.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот 12 глава с этого и начинается. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную Божия, престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Это именно утешение всем нам. Облако свидетелей, не вот я хочу подчеркнуть, именно утешение. Хотя, может быть, нас эти слова не радуют. Может быть, мы внутренне сжимаемся в комочек от страха, что сейчас на нас валятся какие-то невиданные скорби. Но на самом деле скорби давно свалились. Они окружают нас постоянно. Никаких каких-то особенных скорбей не надо ожидать. Надо, они могут, может, будут. Может, не будут, мы этого не знаем. Нам не дано без нужды и без благоволения Божьего заглядывать в будущее. Но у каждого есть уже сейчас ему данная скорбь. И вот важно научиться правильно относиться именно к этой скорби, та, которая сейчас есть. Это или телесная немощь, или духовная немощь, или дело, данное Богом, которое трудно делать, или притеснение непонимания близких, или непонимание друзей, или дети, которые заставляют нас огорчаться, или начальство, которое нас притесняет, или священник, который нас не понимает. Да мало ли скорбей может быть. Оно совершенно разные могут быть эти скорби. Важно, что если мы их терпим, уже сейчас терпим, то вот эти слова являются для нас утешением. Облако свидетелей, конечно, то облако, на которое указывает апостол Павел, оно со времен апостола Павла стало несколько больше, это облако. Пополнилось великим сонмом, большим количеством святых, начиная с первохристианских времен и кончая до, заканчивая гонимыми в 20 веке, да и сейчас, как мы знаем, очень нередко бывает и гонение, притеснение, даже смерть за Христа православных людей, даже православных священников. Но вообще облако свидетелей, само по себе выражение, очень интересное. Свидетели по-гречески «мартус» – это именно вот те свидетели, как сказано, скажем, в книге «Деяния святых апостолов», в самом начале Христос, посылая апостолов на проповедь, говорит, что вы все видели, вы все знаете, вы видели воскресение, вы видели вознесение, и всему этому вы будете свидетели. То есть вы будете свидетельствовать о всем том, что видели и знаете, о том, что получили силу и действие Святаго Духа. Вот это слово «мартос» – «свидетели». Оно применялось и к мученикам первохристианских времен, мученикам за Христа, и так и называли вот мученик. Мы перевели это как мученик, а вообще-то на самом деле всегда их по-гречески называли как раз этим словом «мартос». И описание допросов, описание мук, которые претерпели эти мученики, они назывались мартирологи. И перечень этих мучеников, и обстоятельства их кончины. То есть это мы переводим как мученики, а изначальный смысл слова «свидетели». То есть своим своей смертью за Христа, своим терпением в скорбях, они засвидетельствовали, что действительно Бог истинен, что вера торжествует, потому что они не смогли ее сокрушить, что вера их действительно оказалась сильнее, потому что они здесь, видимое сие, то, что можно потрогать, то, чем должно бы, по идее, дорожить, они всем этим не дорожат, потому что как будто уже предвкушают, как будто уже входят в уготованные им вечные селения. И вот то, что для них реальность вечности была более очевидна, более близка, более желанна, более осязаема, чем этот мир, вот эта их вера и явилась свидетельством. Поэтому изначально они назывались не мучениками, а вот настоящими полноценными свидетелями. И таким образом можно сказать, что все, что у нас есть, все, что, чем гордится, в хорошем смысле этого слова церковь, то, чем она хвалится, то, чем она действительно, что может она указать в свидетельство того, что делает церковь, это облако свидетелей или облако мучеников, облако людей, которые прожили жизнь по вере, и жизнь, прожитая по вере, сделала их торжество ощутимым, когда мученик, например, привязанный к древу в цирке, в Колизее, и звери склоняются его ног, это торжество веры, но это торжество веры не избавляет его от смерти, в конце концов, его усекают мечом, но это не поражение мученика. Он бы, если бы хотел, мог бы и это избежать, но он не хочет, потому что он хочет соединиться со Христом. Он засвидетельствовал, что вера у него есть, и что Царство Небесное и жизнь со Христом для него очень значима, и эта вера осуществила и сделала возможным чудо, так что ломались колеса, звери ложились в прах у ног мучеников, огонь угасал, вода не вредила, известь не вредила, идолы сокрушались, воины уставали, философы обращались и все прочее, и прочее. Но человек, показав, какова сила христианской веры, уходил туда, куда и хотел уйти, к своему возлюбленному Богу. Потом пришел другой род свидетельств, люди, которых мы называем преподобные отцы, которые добровольно поднимали скорбь, терпели озлобление плоти, тяжести жизни, одиночество, скорбь от бесов, но тоже торжествовали над всем этим, чтобы показать силу своей веры, и они побеждали, перетерпевали все, что выпадало на их долю, но при этом не избавляли себя от скорби, когда эти скорби приходили. Просили Бога, чтобы Он дал силу претерпеть и в терпении показать, что ничто не может преодолеть любви Божией, когда она изливается в сердце подвижник. И вот что самое интересное, на образцах подобных свидетелей, мучеников, преподобных отцов и разных других подвижников, которые жили по вере и этой веры преодолели все скорби, и в этом их подвиг. Вот на этом примере воспитывалось тысячи и тысячи христиан. И воспитывались они с детства. И поэтому вырастали в ощущении того, что подвиг – это есть подлинно достойная мера человеческой жизни. Что подвиг есть мера неизбежная. Что отказ в том смысле неизбежно человеческое. Что отказ от подвига человека приводит к расслаблению, и он теряет свои человеческие свойства. Это, между прочим, характерно было и для античной мысли, еще не знающей христианского благовестия, и даже, скажем, для многих культур, как бы не очень христианских, а то и просто не христианских, скажем, на Востоке, на Дальнем Востоке, или, скажем, в некоторых культурах европейских, но уже в эпохе нового времени, вот, героические личности, люди, живущие подвигом, люди, совершающие подвиги, были образцами, на которых воспитывались поколения детей, и потому люди вырастали готовые к подвигу, готовые к терпению, понимая, что в этом и состоит существо человеческой жизни, для христианина существо христианской жизни, чтобы прожить его достойно, чтобы не было стыдно, чтобы действительно каким-то образом, тут уж каждому, кто хотел славу этого мира, кто хотел для христиан славу горнего мира, но подвиг, именно само воспитание на образцах подвига оказывало очень хорошее воспитательное воздействие, люди готовы были терпеть и потому могли быть действительно, ну, легко или нелегко, но в нужной ситуации стать героями, могли совершить подвиг, потому что вокруг них, в их собственном сознании, в мире, среди которого они воспитывались, и были образцами только героические личности, только герои. И этот опыт воспитания уходит глубоко в древность, еще в европейской дохристианской древности люди составляли легенды о героях. И это было не праздное времяпрепровождение. Люди то ли знали, то ли чувствовали, что воспитывать надо именно на героических характерах, на подвиге, чтобы человек был готов к подвигу, только тогда он будет способен этот подвиг совершить, когда для него человек, живущий в подвиге, будет образцом и неким вождем, символом, знаком, к которому нужно стремиться, тогда человек сможет и сам достойно прожить свою жизнь. Сейчас у нас совершенно противоположное явление. Сейчас у нас тотальная духовная расслабленность. Мы боимся называть детей именами мучеников, боясь, что они будут мучиться. Мы боимся читать детям жития мучеников, чтобы каким образом не ранить их такую ранимую, хрупкую психику. Надо учить их милосердию и любви. Надо их всяким образом оберегать, как тепличные растения, лишь бы каким-то образом не отпугнуть их, что христианство может быть суровым. Скрыть от детей подвиги, мучения, страдания, чтобы они не испугались, чтобы они не отпали от церкви, испугавшись креста. В сущности же мы на самом деле стыдимся, вот опять-таки стыдимся Христа, и стыдимся Христа, стыдимся креста Христова, о котором сказано, что вот Он есть знамя непререкаемое, что Он есть некий смысл и символ подлинно человеческой и подлинно христианской жизни. И вся наша энергия, поскольку мы боимся подвига, боимся сначала за тех людей, которым говорим о Христе, а потом боимся сами за себя, в конце концов мы начинаем говорить о... Вся наша энергия уходит в социальное служение, и, то есть в какую-то вот плоскость горизонтальную, в помощь ближним. И это неплохо. Но если это служение социальное лишено свидетельства вот этого мартос, этого исповедничества, если оно лишено этого подвига, если человек не терпит скорбь от мира, если он не терпит неблагодарности, если он не терпит то, что его не понимают, гонят и преследуют, если он не видит, что плоды его социального служения на самом деле никакие, они бесплодны, он никому не помог, он что-то делает, но толку от этого немного, и тем не менее он продолжает делать для того, чтобы созидать свое сердце в любви. То есть если в социальном служении нет исповедничества и подвига, то на самом деле это ничего не приносит ни нам, ни миру. Единственное, что может преобразить мир, это не социальное служение, это исповедничество, которое, то есть крест, который может быть явлен и в монашеской жизни, и в священнической, и в военной, и в медицинской, и в социальном служении, в чем угодно, но он должен быть явлен, этот крест, когда человек терпит все происходящее с ним от мира, от людей, от ближних, от бесов, терпит, не отрекаясь от Бога, и это вера, та вера, которая способна победить мир и преобразить мир.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.